Привет! С вами Настя и Настя. Вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Закройте глаза и представьте себе ваш идеальный дом. Что будет за окном? Шум мегаполиса? Поле ромашек и коровка, пасущаяся вдалеке? Сегодня мы поделимся нашими впечатлениями от жизни в большом городе, сравним ее с жизнью в городе маленьком, пофантазируем о прелестях деревенской жизни и поймем, кто тут городская девчонка.
Сразу скажу, я тут городская девчонка.
Вот так просто, знаешь, спойлер всего конца подкаста.
Это был самый короткий выпуск «Женщин в огне».
Так, ну я, кстати, я тоже городская девчонка. Ладно уж, что тут. Сегодня будем с очень откровенными спойлерами.
Блин, я уверена в том, что у тебя есть какая-то картинка вот там в закромах твоих планов, когда у тебя большой загородный дом, там эти дети бегают, вот это вот все. Ну, в смысле, не то, что куры, гуси, вот это вот, но что ты живешь типа вот где-то в частном доме, где-то за городом, не в черте городской.
У меня такое было, но, честно говоря, за последние 2 года я перестала глобально так сильно мечтать о том, что будет где-то в далеком будущем. И пока ты говорила, что у меня есть эта мечта, я поняла, что я вообще не визуализировала своего будущего. Раньше у меня действительно была мечта о загородном доме и где-то в Подмосковье, вот, и на море хотелось пожить, и пожить в какой-то другой стране, и вот, вуаля, я живу в Турции, в маленьком курортном городе на берегу моря. Ну, как бы ожидания и реальность, конечно, немножечко разошлись, но в целом мечта в неком роде, она осуществилась. Ну да, наверное, я бы хотела жить в большом доме, но я вот уже даже, я не знаю, честно говоря, у меня есть опыт жизни в супермаленьком украинском городе, у меня есть опыт жизни в большом мегаполисе в Москве, и вот у меня есть опыт жизни на берегу моря. Это 3 разных опыта, и пока что я не знаю, какой мне нравится больше.
Но у меня нет такого разнообразного опыта, как у тебя. У меня есть что-то в бессознательном, до 5 лет мы жили в Томске с родителями. Очень мало, очень плохо помню. И, ну, всю свою сознательную жизнь я жила в Москве или рядом с Москвой. Сначала рядом с Москвой, потом в Москве. То есть рядом с Москвой — это в 12 километрах от нее. И всю жизнь я хотела жить в Москве. И нигде больше. Я никогда не хотела жить у моря, кроме как в старости.
Да, я тоже.
У меня картина мира была такая. Пока я работоспособный человек, я работаю, фигачу в большом городе, коплю себе на тот самый маленький домик на побережье Средиземного моря и в старости уезжаю туда жить. Все. Не было никакого разнообразия в моих планах. Ну и в целом, как бы, получается, что опыта какого-то иного я особо не получила. То есть немножко я пожила несколько месяцев в Турции, вот, скорее для стабилизации. И сейчас мой муж живет в Ереване. Я тоже там часто бываю, но Ереван тоже достаточно большой город. Не такой по темпу, конечно, как Москва. Я туда езжу как, ну, реально на ретрит. Ну вот, мне там очень спокойно, все так медленно, так солнечно. Вот, но в целом там все блага большого города, они тоже есть. От метро до, не знаю, там, 10-минутных доставок и всего такого. И 5G интернета. Но я не представляю себе, чтобы я жила в каком-то месте, где вот это вот блага, да, нашего консюмерского мира
отсутствуют.
Они меньше. Не то, что они отсутствуют, а они меньше.
Меня метало. То, о чем вот ты говоришь, что ты всегда хотела жить в Москве, вот несмотря на то, что у меня были какие-то мечты жизни в каком-то другом месте, каждый раз, когда я уезжала там в командировку или в отпуск, мне безумно нравилось. Мне нравилось, но я всегда с огромным удовольствием возвращалась в Москву. Мне нравился этот ритм жизни, мне нравилось вот это вот подрываться на работу с утра, что все бегом, что нужно все успеть. И я действительно от него кайфовала. И более того, когда я возвращалась в свой маленький украинский город, мне становилось достаточно быстро скучно. То есть я проводила там пару месяцев, и я такая, да, блин. Ну, я даже как-то еще в юношестве сформировала такое мнение, что мне грустно в маленьком городе, в котором я знаю каждую тропку, каждую улочку и не могу для себя открыть что-то новое. А в Москве ты можешь поехать в другой район, в котором ты живешь, там, не знаю, в Москве 20 лет, но ты там ни разу не был, и офигеть. И ты каждый раз можешь заблудиться в этом городе. И для меня в этом был определенный кайф и наслаждение. Сейчас уже таких воздушных мыслей у меня в голове нет, и все как-то более приземленно, но я тут на каникулы зимние ездила в Москву, и я поняла вообще, насколько сильно у тебя другое мышление, когда ты находишься в мегаполисе. Ты вообще начинаешь по-другому снова мыслить. То есть если я сейчас живу в своем маленьком мирке и прекрасно себя чувствую, наслаждаюсь климатом, я приехала в Москву и такая, так, я слишком мало делаю, мне так, надо купить машину, надо еще квартиру. И я поймался на мысли, что таких сумасшедших мыслей, которые обгоняют одна другую, у меня здесь в Турции нет. То есть они как бы есть, но они достаточно расслабленные. А в Москве ты в вечной гонке. Тебе надо быть быстрее, выше, сильнее всех остальных. Ага, этот уже там вот столько успел, а я еще сижу на месте, топчусь. Так, нужно карьеру лучше, должность выше, и все. И я прям ехала за рулем и поймала себя на этой мысли, хотя я даже не на работу ехала, а просто в клинику стоматологическую.
Это тебя догоняли твои призраки прошлого. Ну да, в Москве всегда так, в любом большом городе всегда так. Если я еду в отпуск, и мы каким-то образом попадаем в большой город, я очень быстро ловлю его вайб. Ты начинаешь по-другому ходить, начинаешь по-другому мыслить. Тебе хочется быть эффективным сразу. Ну, то есть сильно даже, например, в нашей последней поездке в отпуск мы были в Барселоне, Мадриде и были там в Португалии еще, и, например, в маленьком городе Саламанка. Ну, таком относительно маленьком. И вот в Барселоне мне, кстати, получается расслабиться. Все равно там вот приморский город, он как-то иначе, да, на тебя влияет. Мы приехали в Мадрид, это столица, там движ, несмотря на то, что мы были там в августе, у них все в отпусках, но тем не менее. И я такая, мы недостаточно хорошо отдыхаем. Надо придумать еще 54 способа провести здесь день. Надо быстрее ходить, надо еще вот это посмотреть. А мы только вот музей Прадо успеем, а как бы нам попасть еще в два музея? Вот, ну, это сразу работает на тебя. Если ты жил в большом городе, он тебя раз и засасывает, потому что это, ну, твое привычное состояние тревоги.
Это правда. У нас с моим мужем Кириллом была локальная шутка. Мы когда поехали на Мальдивы в свадебное путешествие, мы разговаривали, он говорит: «Видел москвичей на нашем острове?» Я говорю: «А как ты понял, что они москвичи?» Они очень быстро шли. Потому что даже маленький остров, люди, ну, то есть люди, приехавшие из мегаполиса, не могут остановиться. И ты даже этот остров 300 на 300 очень быстрым шагом проходишь, потому что ты привык, что ты так ходишь. И от этого очень сложно избавиться. Для этого нужно очень много времени, для того, чтобы поймать вот этот чилл-вайб другого города.
Но это правда, когда вы приезжаете, даже нет, вы в выходные, например, идете сильно вот погруженными в городскую жизнь друзьями гулять, и один хотя бы, если замечает, что происходит, он начинает притормаживать остальных. Ну, то есть в какой-то момент вы понимаете, что вы не гуляете, вы бежите.
Угу.
Потому что вы всегда куда-то опаздываете, всегда куда-то торопитесь, вам всегда куда-то надо.
Ну, кстати, у меня еще есть опыт жизни в деревне.
Mm-hmm.
На карантине, ну, опыт жизни двухмесячный, между прочим, да, как бы не будем считать, что это недостаточно. Вот прям настоящая глухая деревня во Владимирской области, там 350 километров от Москвы, и, ну, вот куры, там вот все такое. Но я не смогу так жить. Вот поэтому от перемены мест слагаемых я понимаю, что я на пенсии просто сдохну со скуки, если я буду жить даже на берегу моря, вот в таком доме, и у меня там собачки будут бегать, и дети будут меня навещать раз в полгода, потому что будут где-то учиться и работать. Но для меня я понимаю, что это скука смертная. И просто выходить и прогуляться в лесу, ну окей, хорошо, когда ты очень сильно устал на работе, ты действительно хочешь сбежать и дауншифтить вот в это все, но потом тебе это очень быстро надоедает. И особенно в деревне, ну, ты вообще никуда не можешь пойти. Ну, то есть, если хотя бы здесь, в Турции, в своем малюсеньком городе Алании, я могу найти себе какие-то занятия, например, я сейчас стала заниматься йогой на море, можно заниматься танцами, можно ходить на всевозможные кружки, не знаю, там, плетение бисером и чем угодно, да? Короче, ты можешь найти себя чем занять. Возможно, тебе это очень быстро надоест. Возможно, ты найдешь хобби всей своей жизни. Но в любом случае здесь нет такого разнообразия, как в мегаполисе, что ты можешь сегодня пойти в музей, завтра на балет, а послезавтра на гончарный круг. Но в деревне этого вообще всего нет. Все, что ты можешь делать, летом ходить собирать грибы и ягоды, зимой утопать в снегу по пояс и чистить снег бесконечно вокруг дома.
Не, глухая деревня точно не для нас. Расскажи про вот опыт позитивный того, что ты сейчас живешь в маленьком городе. Вот какие плюсы большие ты видишь для себя?
Так как я живу в городе с маленьким ребенком, для меня очень большой плюс, во-первых, да, извините, конечно, но климат, реально, я не одеваю ребенка в 100-500 одежек. Для того, чтобы выйти на улицу, мне нужно надеть только штанишки, какую-то кофточку.
Слушай, до твоего переезда в Турцию я никогда в жизни не думала, что климат играет такую большую роль в жизни семьи. Если честно, я никогда не задумывалась об этом, но это прям подталкивает меня тоже к мыслям о том, что, ну, честно говоря, московский климат — это не прям вот идеал. Совсем нет.
Да, ну, то есть на самом деле мы вот с Евой за год ее жизни даже ни разу не были в детской игровой комнате, просто потому что нет необходимости в этом. Мы все время проводим на улице. И мне все время есть, как ее занять на улице. Пойти копаться в песке на пляже или пойти играть на травке. Как бы тут есть это и зимой, и летом. Не знаю, как мы сейчас будем переживать 35-градусное лето. Может быть, в этот момент мы пойдем в какую-то детскую игровую комнату, но, короче, все равно в этом есть определенный плюс. Если не говорить про жизнь с ребенком, то у тебя в принципе, становится какая-то очень такая более спокойная жизнь и при этом более насыщенная, потому что мы оба с Кириллом заметили, что мы после работы начали переключаться. То есть мы в Москве очень часто были настолько уставшими после работы, что мы просто ложились на диване перед телевизором, и все, что мы могли, это смотреть там сериалы на Netflix. Сейчас мы такие, так, пойдем погуляем, пойдем по набережной пройдемся, пойдем, не знаю, чаю попьем, еще что-то. И твой образ жизни начинает меняться по-другому. Плюс у нас здесь образовалось очень классное сообщество с нашими соседями, и у нас, значит, по средам у нас традиционный банный день. Мы играем в дартс, паримся в сауне, плаваем в бассейне. По пятницам у нас традиционная игра в покер. Мы собираемся, играем в покер. В субботу и воскресенье мы со стульчиками ходим на пляж. Мы берем с собой турку, варим кофе. При этом по вторникам и четвергам у нас йога на пляже с утра перед рабочим днем. В среду перед рабочим днем у нас игра в спидминтон. Это такой формат смешанного тенниса и бадминтона, там более тяжелые ракетки. И вот мы играем там пары на пару. Короче, классное кардио. При этом передвигаемся мы часто теперь на велосипедах. У нас здесь нет машины, и велосипеда более чем хватает для передвижения в маленьком городе. Короче, моя активность, она сильно улучшилась именно вот с точки зрения спорта. Это вот тоже шутка про то, что почему ты в спортзал ездишь на машине, да, и для того, чтобы находить там свои 10 тысяч шагов, но ты мог бы это делать на улице.
Потому что холодно, блин, отстаньте.
Вот, вот, в том-то и дело, что как бы мы с тобой там старались нахаживать свои 10 тысяч шагов в Москве, выходили на совместные прогулки, но там реально либо дождь, либо снег, либо дубак просто страшнейший. То есть ты иногда думаешь, что в такую погоду ты даже с собакой на улицу не выйдешь. Короче, погода реально решает. И это даже не вопрос там, типа маленького или большого города. Но в маленьком городе как будто ты сам себе придумываешь какие-то активности, потому что не так много предложений на рынке, что ты можешь сделать. Раньше, когда у нас не было ребенка, мы здесь очень активно ходили на стендап, на квизы, потому что это одно из немногих развлечений, которые здесь есть. Музеев тут нет, ну, концерты только когда приезжие. Это, кстати, тоже. В Москве я гораздо меньше ходила на концерты, чем я хожу здесь, потому что когда кто-то приезжает, ты такой, Би-2 в Турции, мы покупаем билеты, все, мы едем в Анталию, мы едем на Би-2, ДДТ в Турции, все, мы едем 100%, Noise MC, Вера Полоскова, и вот так вот постоянно. Ну, то есть, а в Москве я могла бы даже не обращать внимания на эти афиши и пойти на концерт, ну, там, раз в год, да, на какого-то суперлюбимого исполнителя, типа, Гутина. Вот. Короче, активность как будто стала, да не как будто, она стала больше.
Настя перечислила всех иноагентов, которых вспомнила, кроме Агутина. Поэтому вынуждены сказать, что эти люди признаны в России иноагентами. Не знаю, к чему нас это обязывает. Очень, на самом деле, хорошая мысль на тему того, что из-за того, что у тебя предложения меньше в маленьком городе, ты согласен на все. Это как будто у тебя больше компромисса внутри или просто потому, что ты боишься упустить возможность хотя бы на этот концерт сходить?
Возможно, но мы просто поняли, что, например, какие-то активности начинают надоедать, и мы уже прописываем себе целый лист, чего мы хотим сделать в этом сезоне, того, чего мы не сделали в прошлом году, потому что в прошлом году мы там и на яхте плавали, и с палатками ходили в горы. В этом году, правда, уже тоже ходили. У нас был такой зимний опыт двухдневной ночевки. Но, короче, в этом году мы хотим там активно вместе ходить на сапах. Мы собираемся взять автодома и поехать по Турции. Не знаю, сбудется это или нет, потому что есть с этим какие-то сложности, но мы планируем на 4 автодомах поехать прям таким вот большим составом. Ну, короче, мы постоянно в каком-то поиске и выдумываем, что делать. Например, мои вот соседи, друзья, они зимой, когда мы поехали в Москву, они поехали кататься на лыжах и сноуборде в курорт горнолыжный RGS, который есть в Турции. Да, в Турции можно кататься на лыжах. Да, снега было не так много, но они смогли кататься, прекрасно провели время, встретили Новый год и сильно кайфанули. Расскажи мне, какие плюсы в большом городе. Давай, напомни мне о всех этих прелестях жизни, быстрой доставки и творожки из Вкусвилла.
Ну, в большом городе есть все.
Ну да.
То есть, если ты понимаешь, что тебе что-то нужно, какая-то услуга, сервис, поддержка, помощь, медицина, все что угодно, здесь все уже есть. Вот, вопрос только там правильно поискать. Даже, ну, если этого нет, то тебе сделают это на заказ, потому что точно есть люди, которые делают это на заказ. Нет абсолютно никаких проблем. Не знаю, нет такого рецепта, который я не смогу приготовить, потому что не найду какие-то продукты в Москве. Несмотря на санкции и все прочее, вопрос тоже того, чтобы поискать. Вот. Конечно, в Москве очень удобно жить. Все удобно. И транспорт, и доставки, и магазины. Ну, все правда удобно. Потрясающие абсолютно электронные госуслуги, любые документы. Сейчас это все коснулось, вся эта реформация еще и поликлиник, и медицинской системы. Медицинская система далека от идеала, но я не знаю страну с идеальной медицинской системой, давайте так. Но муж мой вот сталкивался относительно недавно с государственной медицинской системой в Москве. Не буду говорить за другие города, только про Москву скажу. И это было очень удобно. И это реально все было в электронном виде с записью онлайн и тем, что ты приходишь, и тебя действительно принимают. Так бывает, да. В Москве весело. В Москве всегда что-то происходит. В Москве можно найти досуг абсолютно любой, кем бы ты ни был, чем бы ты ни интересовался. И, наверное, ты всегда можешь найти себе каких-то собеседников, каких-то людей, которые могут стать твоими друзьями, как будто бы из-за того, что очень активная там и ночная жизнь, и вообще вот жизнь сообществ, тебе довольно легко найти себе кого-то, с кем можно поговорить. Еще работа, конечно, да. В Москве много работы.
Мне кажется, это первое, что надо было упоминать.
Ну, ты знаешь, работа у меня пока есть, поэтому это не первое, что пришло мне в голову, но Москва действительно это город для карьеры. Вот, она тебя, конечно, прожует и выплюнет, как только ты станешь, ну, достаточно взрослым. Но когда тебе 20, 30, 40 лет, ты вообще в пике, и мне кажется, что сидеть в Москве без работы, это прям, ну, надо постараться, надо не желать работать, потому что работы много, город все время хочет, чтобы кто-то работал, желательно 24/7. Вот, то есть здесь абсолютный консюмерский экстремизм, на каждом шагу мы потребляем, 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 а это, соответственно, создает рабочие места. Общество-то особо недовольно тем, как у них все устроено, и город недостаточно хорош. И вообще от снега вывезли, вот, недостаточно с улиц, и вот хоть и кажется, что уже весна, а все равно вот там сугробчик лежит. Значит, нужен кто-то, кто этот сугробчик уберет. Ну, при этом, конечно же, работа не только там условно разнорабочих или синих воротничков. Конечно, Москва требует очень много и белых воротничков. Это все ведет за собой, конечно, образование. Учиться в Москве можно ежесекундно. Бесплатных, платных, полуплатных, государственных, негосударственных, каких угодно. В учреждениях, курсах, боже, очень много можно учиться, столько же примерно, сколько и работать. Ну вот, и это, конечно, абсолютно распропагандировано на весь город, что, ну, если ты не учишься, то типа ты что, тупой? В смысле, почему не учишься? Учись давай. Реклама, коллеги, все вокруг, они все чему-то учатся. Надо обязательно учиться. То есть, помимо того, что должен работать, должен еще спортом заниматься, да, желательно вести еще какой-нибудь такой подходящий образ жизни для современного москвича из разряда сортировать мусор, вот, питаться чистыми продуктами, ходить на выставки, интересоваться современным искусством. Ты еще должен, да, заниматься спортом, желательно еще разбираться в БАДах и объяснять, почему они полезны или не полезны. Ну вот, делать чекапы, здоровье. Ну, у тебя расписание такое, что, конечно, можно сойти с ума очень быстро, но я человек расписания, мою тревожность оно очень сдерживает, поэтому мне Москва подходит по скорости и по тому, что нужно всегда все планировать. Ты не можешь прийти просто в ресторан, тебе надо забронировать столик. И мне это, правда, подходит.
Ты очень правильный глагол использовала. Должен. Ты должен успеть, ты должен сделать. И ты действительно смотришь на окружающих и думаешь, что если ты чего-то из этого списка не делаешь, то ты делаешь недостаточно. Ты отброс общества. И ты начинаешь пытаться успеть все. Ну, плюс, конечно, тут запретная социальная сеть очень сильно на нас, на всех повлияла, потому что если раньше мы могли это только от наших коллег услышать, чем они там занимались на выходных и после работы, то теперь мы смотрим эту ленту и видим, что люди бесконечно чем-то занимаются, что-то вот обязательно они делают и вокалом, и семьей, и борщи успевают варить, и карьеру строить, и очередная новая высокая должность, и машину купили, и квартира в ипотеку. Ух, ну вообще тут просто не угнаться. Ты на это все смотришь, такой, и мне надо, и мне надо. Ну ты правильно сказала, что, конечно, город отвечает всем потребностям, потому что если тебе нужно маникюр сделать в 12 часов ночи, потому что другого времени свободного у тебя нет, ты его сделаешь. ты можешь это сделать.
Да, если обратиться к статистике, то открытие и Роскострах в 2023 году опросили россиян, и вот 41% россиян мечтает поменять жилье в городе, на дом, за городом, или даже переехать в другой регион подальше от городской суеты. То есть, ну, мы понимаем, что это просто по всей России, мы с тобой сейчас в вакууме говорим только про Москву, потому что у нас нет другого опыта.
Угу.
Все же много городских жителей хотят уехать.
Ну да, потому что ты очень устаешь и выгораешь от этой суеты. И, естественно, все устают от... Ну ладно, не все, но многие устают от погоды. И из более дальних регионов, более северных регионов люди, конечно же, часто переезжают там в Краснодар, в Сочи, туда, где потеплее. Ну, в тот момент, когда они могут себе это позволить. Но мне вот, например, ребята из Норильска рассказывали, что они переехали в Норильск только потому, что в Норильске, естественно, сильно выше зарплаты, а в более южных регионах они ниже и заманивают людей деньгами.
Ну, это испокон веков такое было, что опасная работа, работа на Крайнем Севере, она всегда оплачивалась выше, потому что понятно, что это не очень жизнепригодные условия.
Ну да, я когда в Норильск летала, я вот находилась в этом городе, у меня постоянно крутилось фраза в голове: за сколько бы денег я согласилась сюда приехать работать? Вот за сколько? Вот за сколько? Вот я себе ответила на вопрос, наверное, 1-1.5-2 миллиона на пару лет, я, может быть, в месяц. Я бы и согласилась сюда приехать, чисто денег накопить и уехать назад. Вот. Но сейчас я живу в теплом климате, и я думаю, что я ни за какие деньги бы туда не поехала.
Я бы поехала. Ненадолго, но поехала бы на квартал.
А что ты ненавидишь в Москве?
На самом деле, я мало что ненавижу в Москве, если брать этот город изолирован от всей политической системы. Но в Москве очень сейчас мне одиноко, конечно. Потому что большой город, вот ты рассказываешь про соседей, еще что-то, вы заводите новых друзей. У меня все старые друзья, ну, хорошо, 80% моих старых друзей, вы не старые, просто мы давно знакомы, разъехались по другим городам, странам и весям. Ну, я не готова ни с кем знакомиться. Несмотря на все возможности, я не способна заводить новых друзей. У меня есть один новый друг, мы познакомились на работе, вот, и вот уже мы там полгода, в общем-то, довольно в хороших отношениях. Но когда у тебя уехала, там 20-30 друзей, друзей и знакомых, конечно, я имею в виду. Появился один человек, ну, это, наверное, недостаточно для дружественного обмена. И в Москве ты, ну, например, если ты идешь окровавленный по улице, наверное, какой-то жуткий пример. Если у тебя, не знаю, рубашка застегнута неправильно, вот на пуговичку ты ошибся, знаешь, наряд, тебе в Москве никто ничего никогда не скажет.
Mm-hmm.
Потому что всем друг на друга наплевать.
Mm-hmm.
И это очень чувствуется. Особенно это стало чувствоваться, когда я стала здесь жить одна. Всем на меня наплевать. Я вообще не существую для этого города, пока я не трачу в нем деньги. И это, конечно, сильно давит. Это, наверное, номер один сейчас лист. А номер два — это экология, которая, мне кажется, отсутствует. И для поддержания ее ничего не делают. А вот для меня это тоже очень-очень важно. И Москва не соответствует экологическим трендам.
То, что ты сейчас описала про то, что ты не хочешь заводить друзей, это классическая черта московского жителя. Мы, как семья, приехавшие из Украины, привыкли, что нужно ходить в гости к соседям, помогать друг другу. И это вообще нормально, если к тебе человек заходит домой без предупреждения. Он просто приходит, звонит тебе в звонок, и все. И ты в любой момент должен, не знаю, угостить его чаем. В Москве это не принято совершенно. Ну, то есть на тебя так косо посмотрят, если, в принципе, тебе кто-то в двери позвонит в звонок, и ты такой: а вы почему вообще мне перед этим в Телеграме не написали и не спросили, можно ли зайти? И когда соседи пытаются быть слишком дружелюбными, это тоже настораживает. И это черта московская исключительно. И мы вот с семьей, мы переучивались. И когда, не знаю, у нас там были истории в семье, что мы постоянно кому-то помогали, у нас постоянно кто-то дома ночевал, кому негде было жить. Из тех, кто только недавно приехал в Москву, а те, кто уже был давно в Москве, они крутили у виска моим родителям и говорили: вы что, здесь так нельзя жить, так не принято, люди должны сами карабкаться, неважно, пусть ночуют на вокзале, но это вот Москва, здесь нужно пройти вот через пот, боль, слезы, и как бы рука, помощи не должна протягиваться тем, кто приезжает. И это действительно проблема города. А когда ты приезжаешь в другую страну, и ты пытаешься построить свою жизнь заново, у тебя открываются все твои социальные контакты, которые у тебя только могут быть, даже если ты жуткий интроверт, потому что ты просто можешь умереть от одиночества и скуки. и ты пытаешься построить жизнь заново, и у вас очень много тем для обсуждения. В Москве, ну, что ты будешь обсуждать? Люди работают на разных работах, у них даже времени нет на то, чтобы разговаривать друг с другом. А здесь как бы у всех одинаковые проблемы. Проблемы с получением ВНЖ, проблемы с пониманием языка, ну и так далее. Вот, и поиски каких-то мест, а где хорошо зубы можно полечить, а где можно документ какой-нибудь получить и так далее. Вот, в Москве как бы ты не будешь ходить по соседям и спрашивать, извините, а вы в какой стоматологии зубы лечили? Ты другу своему напишешь или загуглишь?
Кстати, не соглашусь с тобой. Я вот нашла хорошего стоматолога, и уже я передала это знание своему косметологу, какой-то рандомной девочке из магазина моих любимых украшений, потому что я сразу после того, как мне удалили зуб, пришла туда покупать колечки. То есть нормально, можно делиться. Вопрос того, что ты действительно не становишься друзьями с этими людьми, и, конечно, если какие-то мои супердальние родственники решат покорять Москву, напишут мне, можно ли у меня пожить, я, конечно, скажу нет, потому что у меня одна комната квартиры, жить у меня здесь негде. Но если нужен совет, то, конечно, я помогу, но жить со мной? Нет, не надо со мной жить.
Но то, о чем ты говоришь, это какой-то вежливый small talk такой. То есть он к тебе ни к чему не обязывает, ты вроде поулыбалась, и все. Но вот реально про соседей. Вот если к тебе там, ты с соседями дружишь, ты вообще знаешь, как их зовут, кто живет с тобой на одном этаже?
Да, конечно.
Ой, ничего себе, я не знаю. Я не знаю, кто в Москве со мной жил на одном этаже. Ну ладно, только одну женщину знала.
Ну, для меня это было важно, потому что я купила эту квартиру, мы въезжали все одновременно, и почему-то мне казалось, что очень важно познакомиться с соседями хотя бы на уровне того, что, ну, если ты будешь кого-то топить, они могли бы тебе позвонить. Плюс у меня самый дружелюбный на свете муж, он хочет знакомиться со всеми, то есть вот с соседями дверь в дверь, мы прям в нормальных отношениях, мы переписываемся, но с точки зрения бытовой, мы не друзья, у нас достаточно большая разница в возрасте, но мы там решили вот сейчас, что мы хотим камеру поставить,
угу.
И мы договорились, что, не знаю, я там настрою все на наш Wi-Fi, сосед все это повесит, мы все это установим, вот мы переписываемся, делаем общее дело.
Не, это круто.
Вот, он знает, что нам там посылки присылают, мы на ковриках оставляем, он там волнуется за безопасность, вот мы нашли такое решение. Не знаю, если мне что-то надо, там лестницу, например, я у них одалживала, эту стремянку. Я вернулась стремянку, принесла им печенье, он так даже как-то немножко оскорбился, да вы что, ну мы же соседи. Ну вот, если им что-то надо, ну не знаю, с мужем, конечно, там какие-то инструменты, что-то вот это вот, они там переписывались. Но я понимаю, что я не знаю, вот у меня, например, проблемы с люстрой. Если вдруг она отключится, вот прям совсем, я, наверное, могу написать соседу, типа, слушайте, а вы не могли бы посмотреть, если вдруг вы разбираетесь? Но я не знаю, разбирается ли он. Если он разбирается, я бы допустила его посмотреть, что у меня с люстрой.
Это круто, но по моему опыту это редкость. Я, конечно, в Москве уже не живу, но у меня все равно есть вещи, которые я ненавижу в том месте, где я жила долгое время. И вот то, о чем мы говорим весь наш подкаст, о том, что Москва тебя все время подгоняет, и у тебя нет возможности остановиться, и почему люди вообще хотят уехать, да, где-то за городом пожить, на ретрит, еще где-то. Очень многие люди, например, не дают тебе возможности, у них нет такого понятия, как выходные или внерабочее время. Тебя заставляют работать и днем, и ночью. Люди вторгаются в твое личное пространство, и если ты отказываешь, если ты объясняешь, что извините, я как бы вам в понедельник отвечу, не все люди это принимают и понимают. И они считают, что ну в смысле? Мы в Москве живем, мы работаем круглыми сутками. Мне не волнует, почему ты мне сейчас не можешь ответить. Ты мне должна ответить прямо сейчас. Вот я сейчас так хочу. Мы с тобой сталкивались на работе с этим долгие годы, но я просто знаю, что у нас как бы не любят оплачивать труд по двойному тарифу, когда ты работаешь в выходные, и это вообще нормальная практика сказать, что в субботу встречаемся на работе.
Так, стой, остановись. В общем, это не Москва. То, что ты сейчас рассказываешь, это не про Москву. Это про некоторые сферы. То есть, например, сейчас я работаю там, где людям оплачивают работу в выходные, потому что понимают, что это была ну, крайняя необходимость, где призывают к тому, чтобы не работать в выходные. Где, если что-то пишут в выходные, извиняются за то, что, друзья, простите, я смог посмотреть только сейчас, но это не значит, что вы должны мне ответить. Нет, так не везде. И это не про Москву, это, правда, про работу. Москва все же здесь. Она создает услуги для того, чтобы такие люди могли здесь работать и могли вот это вот новое рабство, да, создавать. Но это все же к городу довольно такое опосредованное отношение имеет.
Нет, нет, я с тобой не соглашусь. Я вот сейчас сижу и думаю не о нашей сфере маркетинга, где мы с тобой работаем, а, например, в индустрии красоты, в которой работает моя мама. И это абсолютная норма сказать мастеру, что у тебя, конечно, завтра выходной, но ты не могла бы подъехать и поработать с клиентом в течение 2 часов. Но вот она улетает на Бали, понимаешь, она в другое время вообще никак не сможет, выйди на работу. Ты завтра работаешь, как бы вот другие специалисты не могут. Или сказать о том, что, блин, ну вот она завтра улетает в Мексику, поэтому нужно ее обслужить после рабочего дня, там, с 9 до 12, и ты остаешься на работе и обслуживаешь клиента, потому что это Москва, потому что это нормально прогибаться под клиентов, которые куда-то улетают, им что-то срочно надо, они не успевают, и поэтому ты выходишь и работаешь в ночь. Это вот то, о чем ты сама говорила, что в городе есть все, он отвечает всем требованиям, но он выжимает людей по полной, как лимоны. И ты от этого, как человек, ты устаешь.
Ну, слушай, это потребительский экстремизм, и это вопрос не воспитания тех людей, которые требуют, чтобы их мастера вызвали в субботу. И, честно говоря, если там, да, ну, условно, салоны красоты объединятся в профсоюз, решают, что они все больше так делать не будут, то и запроса на это не будет. То есть с этим можно бороться.
Блин, нет, невозможно.
Да, конечно, возможно.
Нет. Появится один салон красоты, который будет предоставлять такие услуги, и вот такие дамочки пойдут в этот салон красоты. И салоны красоты...
Ну и пусть соберется, и сразу откроется портал в ад.
Нет, не пусть. Они потеряют в доходе, а мастера выходят на работу, потому что у них доход напрямую зависит от того, поработают они или нет. И они в ущерб себе, но выходят работать в ночь или в свой выходной день, потому что они понимают, что клиентка улетит, и это значит, что ты лишаешься заработка. И ты начинаешь думать, окей, хорошо, я не проведу время со своим ребенком, я не пойду в театр, как планировал, или не пойду гулять в парк, потому что я лучше заработаю денег, потому что у меня появляется такая возможность. Вот, вот о чем речь.
Ну, ты хочешь сказать, что если вот такое же произойдет в твоем городе, в котором ты сейчас живешь, что мастер просто скажет, конечно, нет, вы что, с ума сошли, я не буду выходить.
Да, в том-то и дело.
Я не верю.
Я тебе больше скажу. Вот у меня сейчас Кирилл сломал руку. И знаешь что? Он сломал ее в пятницу. Мы смогли посетить врача только в понедельник, потому что врачи не работают в субботу и воскресенье. Во всем городе нет ни одного врача, который может тебя, толковый врач, то есть ты можешь обратиться в травмпункт, как бы ему там наложили гипс, но сказали к врачу, который примет решение о том, что делать дальше с вашей рукой, вам нужно подойти в понедельник. Вот вам обезболивающее, как бы сидите, ждите. То есть если тебе потребуется какая-то срочная операция или что-то такое, ну, нет. Езжай как бы в крупный город.
Но это только подтверждает, честно говоря, мой тезис о том, что если все договорились, что мы в воскресенье не работаем, то никто в воскресенье не работает.
Ну вот если говорить про какие-то более простые и не жизнеопасные вещи, типа посещение салона красоты, мне откажут легко. Даже если я очень сильно буду просить, я очень сильно просила перед родами покрасить мне волосы, поверьте мне, очень сильно. Мне сказали нет, нет мест. Извините, мы можем записать вас только в день ваших родов. Я сказала спасибо. Мне как бы уже будет неактуально, давайте попозже.
Ну, слушай, не могу, короче, не могу согласиться. Надо, мне кажется, отдельный выпуск про потребительский экстремизм делать здесь.
Да.
Потому что, ну, если в Москве ты приходишь даже в очень дорогой салон, и там действительно нет мест, ну, тебе правда скажут, что нет мест. Если ты ультра-VIP, человек, который, не знаю, помогает закрывать салону месячную аренду за каждый свой приход, наверное, они просто, не знаю, наймут еще одного мастера, который будет обслуживать только тебя. В такое я могу поверить. Но в то, что, не знаю, тебя примут в 12 часов ночи после закрытия салона, просто потому что ты какой-то там, типа, рядовой покупатель, ну, нет, в это я не сильно верю. Надо быть очень богатым человеком, чтобы такие услуги в Москве получать.
Когда я работала в очень маленьком агентстве и работала очень много, мне моя начальница предложила, что, ну, как бы, если ты хочешь, ты можешь вызвать мастера по маникюру в офис в 12 часов ночи, пусть она тебе здесь ногти сделает. Я не против, потому что ты не успеваешь перед отпуском сделать отчетность, и тебе при этом нужно сделать маникюр.
Расскажи быстренько, что ты ненавидишь в городе Москву. Мы уже со всех сторон обсмотрели.
Короче, здесь не хватает, естественно, того сервиса и культуры, которые есть в Москве. Это даже можно не перечислять. Мне не хватает там суперклассных банковских услуг, которые есть в Москве. Мне не хватает, на самом деле, вкусной, качественной ресторанной еды, потому что вкусно только то, что открывают казахи, русские, украинцы. Вот эти ребята умеют делать бизнес, и они понимают, как его нужно делать, делать и что нужно делать хорошо. Турки, к сожалению, открывают все достаточно однотипное, только кебабные, какие-то шаурма и все прочее, но это все невкусно. Вот. Мне не нравится... я на самом деле уже даже привыкла, конечно, к этой необязательности и медлительности. То есть, если тебе турок говорит, что вы встречаетесь там в 5 вечера, он не придет в 5 вечера, нужно понимать, что он там опоздает, может быть, сегодня вообще не придет. Ужасные сервисы курьерской доставки. Я жаловалась об этом в своем запретном Инстаграме, который запрещен на территории Российской Федерации. В общем, суть в том, что мне просто даже при оплаченной курьерской доставке на дом могут просто сказать, что не нашли мой адрес, и сказать: приезжайте на другой конец города, ваша посылка лежит у нас. Вот, и ты ничего как бы с этим не можешь сделать. Да и, пожалуй, все. На самом деле все это касается каких-то сервисов, услуг и малого количества досуга, именно такого культурного, но это просто, типа, особенность того, что я живу в маленьком городе. Естественно, если бы я жила в Стамбуле, у меня была бы возможность посещать и выставки современного искусства, и музеи, и театры, и приезжающие какие-то труппы. Но маленький курортный город, он обязывает вот к такой жизни.
Где бы ты хотела жить сейчас?
Сейчас я бы хотела жить там, где я живу сейчас. У меня нету желания переезжать. Я все еще не остыла от переезда, который случился 1.5 года назад. И моя жизнь только вроде бы пришла в какое-то устаканенное положение. И я понимаю, что меня ждет там через месяц, через два. И я бы хотела насладиться этим этапом жизни, что я не схожу с ума о том, что вообще делать завтра, что произойдет через месяц. Эти мысли все равно есть, потому что все новости, которые сейчас происходят, невозможно как бы не думать обо всем. Но с точки зрения жизни прямо сейчас здесь. Но в дальнейшем, наверное, пока что я для себя отвечаю, что где-то в Европе, пожив в хорошем климате, я понимаю, что я вряд ли поеду в плохой климат, и я уже просто не хочу жить в холоде и без солнца, потому что мне очень понравилось так жить. Поэтому, скорее всего, я мечтаю много лет уже о Барселоне. Наверное, все-таки я бы хотела в Барселону. А ты?
У меня два ответа есть на этот вопрос. Первый — это я бы хотела жить с моим мужем где угодно, даже в деревне с курами. А второе — это в Москве в 2019.
Все хотели бы жить в Москве в 2019. И это, кстати, знаешь, вот я когда в Москву приехала, я думала, что у меня случится ностальгия по городу, потому что в Москве действительно есть много то, чего я сильно люблю. И что я не захочу возвращаться в Аланию, и что я поймаю какую-то лютую грусть и вообще всплакну из-за того, что я теперь живу не в Москве. А я приехала и поняла, что от моей прошлой жизни и того, чего я любила в Москве, мало что осталось. И вот окружение, оно очень сильно влияет на тебя. И поэтому даже все эти классные сервисы и досуг, они не переплюнут мое внутреннее ощущение. Короче, возвращаться пока что не хочется.
С вами были «Женщины в огне». Надеемся, что вы уже живете в месте, которое обожаете. А если нет, послушайте наши выпуски из серии «Переезд». Может быть, они вас вдохновят. Слушайте наши выпуски на всех удобных платформах. Рассказывайте друзьям. Подпишитесь на наш телеграм-канал. А если хотите нас поддержать, это можно сделать на Boosty.